Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть тему, с которой, наверное, каждый из нас сталкивался в своей жизни, может быть, даже неоднократно, а много раз. Мы можем с вами и сами говорить, и встретить в нашей жизни такие высказывания, например, «я пережил такую-то ситуацию», «я пережил там, утрату» или еще какие-то разные состояния могут быть. И самое интересное, что вот в это слово «переживание» вкладывается совершенно разный смысл порой. Поэтому сегодня в передаче захотелось разобраться, что значит переживание, что значит, например, человек в кризисе и какие выходы есть из кризисной ситуации, из какой-то острой ситуации, и какие из этих выходов они помогут человеку преобразовать свою жизнь и двигаться дальше, а какие, может быть, будут тормозить его движение вперед, дальнейшее в будущее. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И по сложившейся традиции, как мы с вами обычно всегда делаем, когда разбираем какую-то тему, мы с вами обычно всегда старались разобрать, что мы будем вкладывать в то или иное понятие. Вот сегодня мы будем говорить о переживании и о том, ну, то есть каким оно может быть, как человек может поступать в кризисной ситуации, в стрессовой ситуации. И поэтому вначале хотелось бы тоже, чтобы мы с вами очень, ну, достаточно четко обозначили, что значит переживание, что значит переживать, потому что по-разному люди к этому относятся и разный смысл вкладывают.
Как известно, переживание – это не только бытовое слово, когда кто-то о чем-то переживает, ну, как правило, мама там или молодой человек, или еще кто-либо, ребенок, а переживание также является понятием психологии, современной психологии, оно входит, обосновывается в спектр других психологических понятий. И, в частности, хотелось бы отметить имя одного из наших именитых психологов, который внес вклад в разработку этого понятия, это Федор Василюк. Это понятие, как явствует из его же книги, он определяет следующим образом, с моей точки зрения понятно и довольно-таки точно. Он говорит о том, что переживание – это некоторая работа души, связанная с преодолением невозможности жить. Как бы это, можно сказать, борьба со смертью внутри самой жизни. Каждый день мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые носят характер деструктивный, разрушительный, которые норовят нас вовлечь в какие-то, ну, посторонние деятельности, обезличить, унизить. И мы с этими ситуациями, с этими факторами, с этим окружением, может быть, мы должны как-то бороться. Может быть, это даже есть и в нас, какие-то тенденции внутренние, психологические, да, которые тоже так действуют. Некоторые психологические теории даже прямо заявляют, что они непременно есть. Но мы, как люди, которые, ну, все-таки стремимся к чему-то светлому, к идеалу, вот, мы боремся с этим. И вот эта вся работа, она может быть названа переживанием. И можно сказать, что вся наша жизнь соткана из таких каких-то эпизодов, где смысл нашей жизни, где наши отношения, святыни, может быть, привычные отношения, потребности подвергаются какому-то оскудению, да? Угу. И с другой стороны, мы с этим начинаем как-то бороться, реагировать. Все это, вся эта работа души, она может быть названа переживанием. Поэтому переживание, ну, можно сказать, это неотъемлемая часть нашей жизни.
То есть переживание – это не только, ну, как бы проживание тех или иных эмоций, да, например, может быть, даже отчаяние, безысходность какая-то, но переживание и как некая деятельность такая, да, например, вот я сейчас почему-то подумала, например, У нас вот уже давненько дети в школе сдают ЕГЭ или ОГЭ, да, например. То есть у ребенка может быть переживание, как я сдам, да. И поэтому, например, можно просто сидеть, переживать, руки опустить и сказать, ну вот, все, там я не сдам, или там еще что-то, или наоборот, может быть очень самоуверенным, что я все сдам, все будет хорошо, да. А может быть, еще и такая позиция, что он начинает предпринимать какие-то шаги, да, то есть вот именно чтобы справиться с этой ситуацией, которая для него является какой-то такой вот очень эмоционально напряженной, какой-то такой непростой, да?
Ну, переживание эмоций, ну, например, переживание эйфории, да, допустим, после сдачи экзаменов, скажем, это, можно сказать, маленькая толика вот всего процесса переживания, и она, ввиду того, что она наиболее заметна для субъекта, она и выделена в наш бытовой язык вот как действительно смысл, как будто бы подлинный переживание всего. Но ведь переживание связано со словом «жить». И скорее здесь смысл может быть взят вот нашего психологического вот этого интерпретации переживания в выражении таком «я пережил войну». То есть здесь речь не идет о каком-то вот одном моменте или какой-то острой эмоции, а здесь речь идет о каком-то, какой-то работе души, которая совладала вот со всеми этими обстоятельствами, сумела их преодолеть, наделить их смыслом и победить даже, может быть, внутренне. Это вот, вот это и есть пережить, например, войну или пережить еще что-то значительное такое.
Хорошо. Отец Владислав, вы скажите, пожалуйста, вот получается, у нас же разные в жизни ситуации бывают, да, бывает вот что-то на самом деле очень такое острое, например, смерть близкого человека, к примеру, да, бывают какие-то ситуации, ну, более такие, менее острые, что ли, да, например, вот как вот мы с вами, вот я сейчас пример приводили, например, сдача экзамена, прием на работу, или наоборот, когда сообщают, что мы вас сокращаем, к примеру, да, вот какие-то такие моменты, то есть когда, в принципе, жизнь не прекращается как таковая, но резкое изменение хода жизни, оно происходит. И люди же все по-разному, ну, вот в таких ситуациях, мы можем встретить ведь в психологии такие высказывания, как, например, там, человек пережил стресс, например, или он сейчас в стрессовой ситуации, или вот эта ситуация для него фрустрирующая, или там, например, у них конфликт, или вообще кризис, да, потому что он же тоже может быть разный. Сейчас люди все равно, мне кажется, более как-то, как это модно говорить, продвинутые там, например, возрастной кризис или кризис семейных отношений. И все люди же, они же поступают по-разному, поэтому вот какие есть модели поведения, вот как люди переживают вот эту ситуацию, когда, как вот вы сказали, и Фёдор Василюк про это писал, что невозможность жить, невозможность продолжать осуществлять вот какую-то деятельность. Вот как люди переживают и какие результаты, что ли, дают то или иное переживание, проживание вот этой ситуации.
Здесь, в ответе на этот вопрос, хотелось бы сперва сказать, что христианин, он по жизни идет, и вся церковная жизнь, все святоотеческое учение, священное писание, оно преподносит ему такую картину многогранную мира, которую он должен воспринять. Он не должен думать, что все, что преподнесет ему церковь, это будет чем-то простым, таким какой-то лубочной картинкой, которая вот его утешит и устранит из его сознания все трудности и проблемы. Совсем не так. Наоборот, она приоткроет ему какую-то глубинную правду жизни, которую он может обнаружить вот в разных сферах и понять, что да, все не так просто в этом мире. Например, Страстная Седмица – это как раз переживание вот такой вот трагедии человечества, можно сказать, что человечество вот как живет, можно сказать, исходя из всех этих событий. И оно разделено на одних, и других, и третьих, и здесь каждый человек вот внутренне думает о себе. Это с одной стороны. С другой стороны, нам опыт церковной жизни преподносит такую вот внутреннюю кладовую чувств, можно сказать, таких глубоких христианских переживаний. Мы начинаем обостренно чувствовать страдания, мы несем крест, мы терпим что-то и так далее. То есть человек, живущий христианской жизнью, он не только испытывает как бы черно-белый, так сказать, такой вариант жизни чувств, жизни, ну и переживаний разных. Вот взять, например, псалтирь, да? Угу. Псалтирь сразу же это, ну, просто бездна, бездна разных переживаний, начиная от покаяния, пеняния на что-то, и кончая восторгом, ликованием, восхвалением Бога, ну и так далее. То есть здесь каждый, кто читал псалтирь, сразу же для себя вспомнит, сколь много чувств разных заложено там. И вот ввиду этого всего мы должны помнить о том, что мы подготовлены к, ну по сути, вот вы упомянули кризис, к многим и многим кризисам и разнообразнейшим кризисам мы подготовлены этой жизнью. И с внешней стороны, со стороны понимания жизни, что она может обернуться по-разному, и с внутренней стороны, что в нас есть разные такие пути, дороги, которыми, ходя, мы знаем, что мы получим внутренний, какой результат мы обретем. Поэтому вот вы упомянули, что есть какой-то, ну, какое-то злополучное обстоятельство, как бы выпало, например, человеку быть сокращенным, скажем, да, для одного человека, который, ну, скажем, всю жизнь проработал на этом предприятии, в его понимании еще вот такой старый уклад работы, что, ну, как работа – это как верность, да, тебя пригласили, а ты все силы отдал на этом предприятии. И тут, ну, что-то там поменялось в руководстве, например, да, и вдруг ты оказываешься не у дел, ты оказываешься не нужен, хотя у тебя те же знания остались, и силы есть, и так далее. Опыт, конечно, огромный. И, конечно, такой человек, он просто начинает здесь переживать. Переживать как? Он переживает так, что, скажем, страдает его здоровье. У него поднимается давление, он начинает лить слезы, он возмущается, выражает несогласие свое, пишет жалобы, может быть, куда-то, ищет сочувствие у тех или иных друзей, подруг, которые вот у него есть в окружении. Одним словом, он эту ситуацию не может принять. Но у него просто начинает вот такой вот возникать такая реакция, которую мы, вспоминая Федора Василюка, назовем стрессом. Он находится в стрессе. Ну, хотя стресс – это по Селье очень широкое такое вообще, можно сказать, рядовое явление нашей жизни, когда у нас все, что, начиная даже от какого-то яркого цвета, вызывает стресс, казалось бы. Но в данном случае, более точно, если сказать, вот человек, внутренне живущий в такой простой как бы логике какой-то внешней, да, и внутренне живущий вот в одном вот этом вот отношении, что на работе он ценим, уважаем, что все, казалось бы, ну так и должно идти, ну, до какого-то представимого ему будущего. И вот здесь оно обрывается, и он не знает вообще, что с этим делать. И поэтому страдает. И, конечно, из такого просто вот переживания нужно вырастать, нужно следовать дальше. И мы находим у упомянутого нами автора и другие какие-то переживания, которые способны человека, ну, как-то более зрело, чтобы он встретил вот подобного рода кризис. Например, кризис, связанный уже, скажем, с ценностным переживанием, когда человек внутри себя имеет какую-то совокупность, какую-то иерархию ценностей. И вся задача состоит в том, чтобы сейчас вот в этих жизненных реалиях, в которых он оказался, попробовать понять, что это произошло, дать какую-то внутреннюю оценку и как-то внутренне оправдать это и найти тот путь, когда бы его жизненные ценности не оказались бы обесценены, как бы защитить их. Такой вот путь подразумевает уже такое ценностное сознание, которое работает в этом направлении. Такой человек, он не будет лить слезы, он будет всматриваться в эту ситуацию. Он будет находить какие-то говорящие ситуации, говорящие для него знаки, ну так можем сказать, да, что вот, например, как это произошло, то, что сказал. Вот для него это будет в этой ситуации очень важно. Что ему вручили, как это обосновали, ну и так далее. Он будет во все это всматриваться, вслушиваться. Мы же ведь с вами, готовясь к этой передаче, читали разные литературные, в том числе, произведения. И как раз здесь богатая почва для того, чтобы рассматривать подобные кризисы. И вот, например, если мы вспомним одного из героев Альбера Камю, вот я хотел бы на него сослаться. Вот он адвокат, и он носился с идеей справедливости, будучи молодым и наполненным силами. Он защищал и бесплатно, в том числе, и самые безнадежные случаи, и не хотел даже получать за это каких-либо благодарностей, даже избегал этих ситуаций. Вот каков человек был, да? Угу. И вот в какой-то момент он столкнулся с каким-то новым воззрением на эту ситуацию. А отправной точкой было то, что он услышал чей-то смех. С улицы или откуда-то он раздался, неизвестно. Оглянулся и никого не увидел, но и этот смех, он словно разоблачил всю его эту сложившуюся такую стройную картину его благородной деятельности. А в чем он разоблачил? А в том, что он это делал для себя. И этому человеку потребовалась такая масштабная деятельность, внутренняя деятельность, которая позволила ему снова найти смысл, снова оправдать свою деятельность адвокатскую, но уже с иных позиций, не с тех позиций, таких, скажем, условно, наивных, которые первоначально были вложены в эту деятельность, а с позиций таких более, более основательных, углубленных, которые он нашел для того, чтобы как-то дальше действовать в качестве адвоката. И делать это не для себя, а делать это хоть с какой-то малой толикой посвящения тому лицу, которого он защищает. Такой же пример мы можем найти, скажем, в том произведении, к которому мы уже обращались когда-то. Это произведение Аксакова «Семейная хроника» и «Багрова внука. История», где как раз-таки такую же ценностную работу производит Софья Николаевна, наверное, когда она думала о замужестве и внутренне размышляла о том, кто должен быть ее мужем и может быть им быть Алёша. Здесь ведь присутствовала и молитва, здесь присутствовала и смирение, которое она воплощала. Наверное, даже это еще дальше идет не только к ценностному переживанию, но и к такому уже решению этой ситуации рядом поступков, таких творческих преображений и ее таким жизнетворчеством, я бы сказал, да. То есть она пытается идти этим путем, и какие-то внешние события, как то, например, отрицательные отзывы об Алёше, ее гостей, ее подруг, или, например, его собственное неумение в чем-то, что она сама подмечает, или его недостаточная образованность, в отличие от нее. Все это, тем не менее, она преодолевает каким-то вот таким вот волевым порывом, каким-то
усилием, мне кажется.
Да, и да, это как сказал в свое время Михаил Бахтин, эмоционально-волевым тоном, который вот она решительно реализует в этот период жизни и все-таки завоевывает вот эту новую систему отношений, этот новый мир, можно сказать, которого не было, а она его утверждает своей деятельностью. И самое-то интересное, что он появился. Поэтому переживание мы здесь видим в этих примерах, оно может быть осуществлено различно. И оно приводит к разным плодам. Поэтому я вначале и сказал, что наша христианская жизнь, она подводит нас к такому, такой является предпосылкой того, чтобы мы глубже и взвешеннее, и плодотворнее разрешали те трудности нашей жизни, которые перед нами встают.
А если все-таки вернуться к вопросу, каким может быть вот это переживание, какое-то вот непростое, трудное, сложное ситуация, которая может быть в нашей жизни?
Дорогие слушатели, хотелось бы еще предложить вашему вниманию еще один пример переживания, который мы позаимствуем у того автора, к которому мы часто прибегаем, у Федора Михайловича Достоевского. Да? Вот при этом тем лицом, кто переживает, будет не такой человек, который вот, ну, сентиментальный или какой-то, а вот другой персонаж, революционер из романа «Бесы» Петр Верховенский. При этом ему же тоже свойственно переживание. Мы подчас думаем, что, ну так, эгоистически немножко думаем, что один человек переживает, а другой человек совершенно не переживает. Но нет, ведь в реализации жизненных отношений каждого человека возникает какая-то трудность, возникает какая-то остановка, преграда, неудобные обстоятельства. Поэтому, конечно же, и этому персонажу тоже свойственно переживание. Но какое? Спросим мы. А такое, что он ищет возглавителя революционной деятельности вот этого вот конкретного уезда, а потом, может быть, и более широких каких-то вот губерний, а потом и более широких каких-то мест. И он хочет, чтобы этим возглавителем оказался Ставрогин. Но тот отказывается. Тот как-то не придает этому совершенно никакого значения, и с его точки зрения, с точки зрения Верховенского, он занимается какими-то, ну, глупостями, скажем так. Он решает какие-то личные проблемы, какую-то правду свою находит, несерьезно относится к собраниям, которые устраиваются. И вот в том разговоре, когда на ходу они говорили это в такой подглавке «Иван-царевич» называется, когда он ему практически предлагает: «Стань Иван-царевичем, будь таким человеком, я все сделаю, я стану слугой». И здесь Ставрогин все-таки ему отказывает. И вот в этом отказе для Верховенского жесточайшее страдание. То есть у него есть какая-то цель, можно сказать, даже цель фанатичная, вот это все сделать. И в его мире это просто мрак наступает от этого отказа, что вот есть такая возможность, и теперь ее нету. И, конечно же, для этого человека происходит такой род преодоления этой ситуации, такой род переживания, когда он просто берет и, не в состоянии будучи прекратить свою деятельность, он переключается на других лиц, так скажем. Вот потом становится известно, что еще где-то он там действовал и активность проявлял. Но вот здесь он, вот эта вот фанатичность человека, вот это вот желание любой ценой достичь того, что он хочет, это как бы тоже вид такого реагирования, это тоже вид такого переживания. И, скажем, у Василюка упоминается «Душечка» чеховская, да, произведение, где такой вот способ обрывать жизнь на каком-то одном фрагменте и приступать к другой жизни, ну, практически той же самой, только с другими, так сказать, переменными жизненными. Это вот способ, который мы очень наглядно видим в примере «Душечки», которая, пребывая с разными мужьями, увлекается тем, чем увлекаются они в полной степени, посвящая себя всему этому. И разговор ее наполнен этим, и сознание ее наполнено этим, и так далее. В данном случае Верховенский, он тоже таким же образом действует. Он бросает то, что здесь нашел, и не перерабатывая, не оправдывая, не задумываясь сильно, он переключается на что-то другое, что в рамках этой цели может быть исполнено. Это вот пример такого вот переживания, как бы, ну, можно сказать, практического толка переживания, когда оно направлено на практику, и практика эта понимается очень ограниченно.
Узко очень.
Узко, да.
Хорошо. Отец Владислав, а вот можем ли мы с вами рассмотреть, например, да, вот разные есть ситуации проживания, ну, каких-то вот таких кризисных состояний, ситуаций. А можем ли мы рассмотреть, что проживание, переживание ситуации и взгляд на это с духовной точки зрения, то есть вот к чему это может привести? Да, конечно, мне кажется, все это имеет место быть в нашей жизни, ну, в зависимости от ситуации. Но просто иногда бывает такое, что человек, например, у него есть только какой-то один способ совладания ситуацией, он старается везде это применить, но везде применить невозможно. Наша задача быть достаточно гибкими, чтобы понимать, как вот в той или иной ситуации мы можем сохранить вот эту способность жить дальше, творить и действовать. У Федора Василюка у него сказано, то есть он разбирал как раз категории, что этих ситуаций, например, человек может проживать, пребывать в состоянии стресса. То есть вот с его точки зрения это вот что-то именно связано вообще с нашей жизнью, с, вообще с витальностью, с такой, с нашим пребыванием, с нашим бытием, даже на физическом каком-то таком уровне, да, то есть это может быть фрустрация, это может быть конфликт, кризис. Вот если брать, например, стрессовую ситуацию, вот вы говорили, что гедонистическая направленность вот у него. Что значит гедонистическая? Пример вы приводили, вот мы с вами разбирали ситуацию, что человека, например, сократили на работе, да, то есть он начинает там плакать, давление повышается, там еще чего-то. Но ведь иногда бывает ситуация, когда человек, мне кажется, чтобы совладать вот с этим, он как раз идет.
Ну, это как первая реакция, вы да. хотите сказать, да?
Ну, угу. не обязательно первая реакция. Например, вот происходит какое-то событие, оно является, может быть, пугающим, может быть, еще каким-то. Ну, то есть вот человек не может с этим справиться. И он уходит, в Древней Греции, да, говорили, хлеб и зрелищ, развлекаться.
Отрицает эту реальность.
Ну да, ну, да, 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 то есть как бы получается не совсем принимает, и вот чтобы как-то совладать, угу. потому что вот так жить дальше он не может. Но угу. не жить он тоже не может, и поэтому как бы вот какой-то такой уход.
К суррогатному какому-то вот этому источнику, да?
Ну может быть.
Подобных впечатлений, подобных.
Может быть. Мне кажется, вот сюда же может отнестись даже то, что, например, человек начинает пить.
Угу.
употреблять алкоголь, да, то есть чтобы как-то, вот как некоторые говорят, я выпью, я забылся, да, то есть как угу. бы все хорошо стало и прекрасно. И
как все бы, как раньше.
Да, 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 да. Этот способ реагирования на ситуацию, в каких ситуациях, вот именно с духовной точки зрения, он имеет место быть? И где нужно проявить такую духовную настороженность, что ли, чтобы как бы вот не впасть не совсем в правильное такое духовное состояние?
Тут, видите, все же зависит от еще возможностей самого человека, его каких-то, ну, склада, качеств, опыта какого-то угу. прежнего. Поэтому, когда человек вот так вот реагирует, к какому-то человеку мы можем совершенно сказать, что да, это иначе ему трудно.
Угу.
Вот, например, он находится в каком-то состоянии ослабленном, угу. вот, состоянии растерянном. Потерявшимся. И на время, ну, например, он берет и просто смотрит телевизор, скажем uh-huh. так. Ему без разницы, что смотреть. Это действительно способ отвлечения вот от этого вот обстоятельства. Uh-huh. До некоторой поры он это делает, но потом, наверное, он поймет, что этим вопрос не решается.
Uh-huh.
Вот. И если у него на то хватит сил, он начнет иначе решать этот вопрос, он начнет собирать внутренние силы как-то, начнет всматриваться в эту ситуацию, искать какие-то пути, как можно действовать дальше. Вот. Если не пересматривать свои, ну, какие-то взгляды, то, по крайней мере, искать пути практического действия, ну, в данной ситуации.
Угу.
Поэтому, конечно, все зависит от человека, но с духовной точки зрения мы наделены, во-первых, разумом, да, мы угу. должны не отказываться от этого дара в этой ситуации, потому что тот путь, который вы упомянули, это путь забвения,
угу.
путь иллюзорности. Впадать в него не следует. Если человек, для человека это не является катастрофически травматичным,
угу.
вот эта ситуация. Далее, человек, сталкиваясь с какой-то ситуацией, он ведь рано или поздно заглянет внутрь себя.
Угу.
Потому что он понимает, что не только внешний мир виноват в том, что произошло, но, может быть, это даже следует оценить иначе.
Угу.
Может быть, это милость какая-то Божия даже. Вот в этом, казалось бы, внешне прискорбном событии произошла к нему. А может быть, это тот отрезок крестоношения, который он должен пронести вот в этот период, да, другие, они, казалось бы, дальше живут спокойно, а ты несешь больший труд угу. по какой-то причине, которая тебе неизвестна, а Богу известна.
Угу.
Или, например, человек, когда он сталкивается с такими обстоятельствами, он начинает находить, что да, а вообще-то по делам, ну вот такое могло случиться,
угу.
видит свою неправду какую-то, что надо это преодолеть. Только тогда я могу рассчитывать на что-то другое, какую-то такую работу оправдания, произошедших событий он предпринимает, и все эти его размышления, такие искания душевные, они все являются правильными, настоящими. То есть можно в этом направлении двигаться, и можно извлекать для себя такую душеспасительную пользу. Но а если у человека еще он сохранит бодрость духа, и у него хватит сил на то, чтобы что-то попробовать сделать вот в этом направлении, которое отыскано его ценностным сознанием, его исканиями вот этими, то здесь он увидит просто и следующий же ответ Божий в виде других событий. Допустим, он начал двигаться в правильном направлении каком-то, да, и тут же у него все изменилось. Кто-то ему встретился, что-то сказал, тут его куда-то пригласили, и все началось совершенно иначе. И он может увидеть, что да, ведь и вправду, и считать, что это все, это момент моего нового рождения даже в каком-то смысле. Поэтому, если уж говорить про, как мы сейчас вот хотим такой вот обрисовать христианский такой, что ли, путь переживания, то в нем уместно все вот, что я только что сказал.
То есть, получается, смотрите, вот ситуация произошла, да, например, сначала человек должен позаботиться, даже вот просто на уровне телесном о себе позаботиться, чтобы, потому что если...
О сохранности.
Да, да, о сохранности, да, то есть потому что если,
например... Своего сосуда, так сказать.
Если жизненных сил нету, то как бы вот о каких-то ценностях там чего-то дальше уже очень сложно, да, думать. То есть получается позаботиться о сохранности и... при умножении своих жизненных сил, да, потом следующий этап, вот насколько я поняла, это способность реально посмотреть вот на ситуацию, которая она произошла. Это, вот, к примеру, вот то, что вы говорили про Верховенского, что вот у него цель стоит, он как бы пытается все достичь, да, то есть она реально-то не смотрит, что там и как, да, то есть а наша задача в преодолении кризисной ситуации реально посмотреть, да, то есть что произошло, какие плюсы, какие минусы, да, потому что, как вы сказали, что, а может быть, есть и благо какое-то вот в этой ситуации, которая кажется, что она...
Смысл отыскать.
Да, смысл, отыскать смыслы. Потом дальше мы поднимаемся как бы на ценностный уже уровень такой, да, получается, то есть это как раз вот пересечение с этими смыслами. И потом уже мы можем перейти к какому-то вот... Как вы всегда
творческому
говорите,
действию, так
да,
сказать.
Да, совершить поступок, то есть найти другие способы проживание. И понравилось высказывание Федора Василюка «жизнетворчество». И это уже будет высшая ступенька, высшая степень, да, получается, как бы вот решение этой такой...
Ну, жизнетворчество – это, конечно, очень замечательно даже, что человек, по сути, осознанно, осмысленно и, ну, можно сказать, свято, он вступает, вот какой-то следующий шаг совершает, потому что поступок, он всегда детерминирован ценностями, ну или мы скажем по-христиански добродетелями, да, и поэтому, конечно, он оправдан и в очах человеческих, и в очах Божьих, поэтому, конечно, к этому можно призвать всех нас.
Наша передача уже подошла к концу. В завершении, отец Владислав, может быть, вы что-то хотели пожелать, сказать нашим радиослушателям?
Ну, я хотел бы пожелать, чтобы наши радиослушатели не теряли бодрости духа, несмотря на такие социальные реалии, которые нас окружают, и трудности какие-то, мы можем расти дальше.
Спасибо вам за участие. Если у вас возникли какие-то вопросы, предложения по поводу темы, которую мы сегодня обсуждали, мы были бы рады услышать вас, чтобы вы поделились ими. Можно позвонить по телефону 8 950 55 65 788. Это наша передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания.